что происходит в мире. «Большая игра» – новостной подкаст 9 канала. Диана Тасунян рассказывает о самых громких международных событиях недели.
И снова здравствуйте. Сегодня в «Большой игре» поговорим о том, как Россия не напала на Украину 16 февраля 2022 года. Наступил этот день, и как-то даже не хотелось читать новостную ленту. Умом вроде понимаешь, что войны не будет. А червь сомнения все-таки точит. Мало ли. И потом, если 16-го не началось, это вовсе не означает, что войны не будет завтра, послезавтра, в общем, в ближайшей перспективе. Нагнетают на Западе, даже истерят. Такая мысль тоже крутится в голове, но окончательно смешал все карты Израиль. В Иерусалиме, где войной никого не удивить, объявили об эвакуации израильтян из Украины. Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, человек верующий, в субботу провел совещание, то есть экстреннее совещание быть не может, раз нарушил шаббат. Ну и решили эвакуировать, пока не закрыли воздушное пространство над Украиной. Косвенно обозначили временные рамки. Тем израильтянам, кто решит вернуться на родину до 21 февраля, не нужно будет сдавать ПЦР-тест. Значит, 21 февраля, следующий день после закрытия Олимпиады в Пекине и завершения российско-белорусских учений «Союзная решимость-2022». Масштабные маневры с задействованием современной военной техники в Брестской области, к примеру, развернули С-400, но это не единственное учение. Кстати, Александр Лукашенко заявил, что после завершения маневров хочет часть вооружения оставить в Беларуси. Сказал, что намерен их купить, правда, не уточнил, откуда у него на это деньги. Но министр иностранных дел России Сергей Лавров заверил, вся техника и военнослужащие вернутся на российскую территорию. А еще глава российского МИДа призвал Запад прекратить нагнетать ситуацию вокруг учений. Причем призыв этот прозвучал и во время телефонных переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном, и в более резких выражениях во время пресс-конференции после встречи с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ Збигневым Рау. Ничего опасного в многочисленных военных учениях Сергей Лавров не видит. Тем более, что Министерство обороны России заявило, подразделения Южного и Западного военных округов завершили учения на полигонах Крымского полуострова. Даже кадры погрузки на железнодорожные платформы распространили.
Они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили, и в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке, либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком. И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм. Я не побоюсь этого слова.
Терроризм, не терроризм, но по оценкам экспертов оборонных и разведывательных агентств США, Москва может задействовать 9 направлений при полномасштабном вторжении в Украину. По данным американской разведки, Россия полностью привела в боевую готовность 100 батальонов тактических групп, каждая из которых состоит от 800 до 900 военных. Кроме того, президент России Владимир Путин, согласно разведданным, отправил к украинской границе 6 из 7 подразделений российского спецназа, в каждом из которых от 200 до 300 профессиональных бойцов. По данным американских СМИ, разведка США считает, что есть два наиболее масштабных сценария, которые, по сути, составляют тактику окружения украинских вооруженных сил в так называемом «котле». А российско-белорусские учения на Западе и в Украине восприняли как репетицию перед войной. Кроме того, Россия продемонстрировала силу на Черном море. Там тоже маневры, в которых участвуют более 30 российских боевых кораблей. Фрегаты, сторожевые, десантные корабли, малые ракетные и противолодочные корабли, а также ракетные катера и корабли противоминной обороны. В связи с проведением учений Россия с 13 по 19 февраля закрыла для судоходства два района Черного моря и один в Азовском море. В Киеве назвали действия российского ВМФ частью гибридной войны. Украина официально потребовала от России предоставить детальные разъяснения по военной деятельности вблизи украинских границ. Киев тоже не сидел сложа руки. Украинские военные провели учения со стрельбами в Донецкой области. Министерство внутренних дел Украины провело маневры в Херсонской области возле Крыма. В то же время в российском генштабе 14 февраля рассказали, при каких условиях вооруженные силы готовы нанести удар по военным кораблям стран Запада. Это произойдет в случае захода в российские территориальные воды. Но такие решения принимает высшее руководство страны, то есть верховный главнокомандующий Владимир Путин. Заявление генштаба последовало после инцидента в районе Курильского острова Уруб. В российских территориальных водах была обнаружена подводная лодка США. Даже был назван тип субмарины проект «Вирджиния». Ее экипажу было передано требование всплыть, которое тот проигнорировал. После этого фрегат маршал Шапошников применил некие соответствующие средства, и субмарина якобы с максимальной скоростью покинула территориальные воды России. Американскому военному атташе в Москве после инцидента была вручена нота протеста. Американцы, взяв пример с россиян, по всей видимости, сказали: «Нас там не было и нет». Военная активность отмечена на Дальнем Востоке и в Грузии. Да, в Грузии с точки зрения международного сообщества, потому что Абхазию ООН считает оккупированной Россией, грузинской территорией. А Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами еще в 2008 году. Примеру Москвы последовали в Никарагуа, Венесуэле, Сирии и Науру. Теперь вот очередь за Донецкой и Луганской областями Украины. В Государственной Думе Российской Федерации проголосовали за немедленное обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Причем выбрали вариант не правящей партии «Единой России», который предусматривал обращение сначала в МИД и уже потом президенту, а вариант коммунистической партии Российской Федерации, без всяких там МИДов, прямо к главе государства, на стол, на рассмотрение. И Владимир Путин будет рассматривать. У меня только вопрос к либеральному сообществу Российской Федерации. Что делать и говорить будете в случае, если признание состоится? Ведь во время выборов в Госдуму многие из вас голосовали, массово я бы даже сказала, за коммунистов, выбирая, как вам казалось, из двух зол меньше, лишь бы не за единую Россию.
Что касается исполнительных органов власти, в том числе военно-политического руководства страны, здесь комментировать нечего. Принято решение о частичном отводе войск. Голосование в Государственной Думе, думаю, так или иначе связано, конечно, с этим, потому что депутаты парламента, так же, как в любой стране, в России, ориентируются на общественное мнение, ориентируются на мнение своих избирателей, и они тонко его чувствуют. И в этой связи совершенно очевидно, в нашей стране подавляющее большинство людей сочувствует жителям Донбасса, поддерживает их и надеется, что ситуация там коренным образом изменится в лучшую для них сторону. Я знаю, что было два проекта. Один представила «Единая Россия», имеющая подавляющее большинство, а второй проект, он более жесткий, напрямую обращение к президенту о признании этих республик. Голосование было открытым, как мне сказали, свободным, поэтому здесь партийная дисциплина, она не действовала, и большинство депутатов поддержали ту резолюцию, которая была представлена, по сути, оппозиционной партии, коммунистической партии Российской Федерации. Мы будем, и я буду исходить из того, что мы должны все сделать для решения проблем Донбасса, но сделать это так, как вот и говорил господин федеральный канцлер, прежде всего, исходя из не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений. И нужно, и мы очень рассчитываем на это, что наши партнеры и за океаном, и в Европе, прежде всего, Федеративная Республика и Франция, окажут соответствующее влияние на сегодняшние киевские власти, и это решение будет найдено.
То есть пока признания, судя по всему, не будет, но обстановка, скорее всего, будет продолжать накаляться. В итоге все это может привести к тому, что на Западе не слишком жестко отреагируют на признание так называемых ДНР и ЛНР независимыми государствами. Конечно, введут санкции, но не такие, которые обещают в случае вторжения. Вторжения ведь формально не будет. И чем больше делают американцы и европейцы заявлений по поводу возможного признания, тем больше убеждаюсь, что так оно и будет. Потому что и Россия сохранит лицо, вот, мол, мы все-таки насолили Западу, и Запад, да и Украина отделаются малой кровью. Ведь что говорят в Киеве? Признание не будет иметь правовой основы, а само намерение признать разрушает Минские соглашения. Прекрасно. То есть, как и в случае Крыма, Абхазии, Южной Осетии, мир назовет сепаратистские районы Донбасса оккупированными территориями. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, признание будет означать попрание Минских соглашений. То же самое сказал и первый заместитель госсекретаря США Венди Шерман. Та самая Шерман, которая вела переговоры с Россией по гарантиям безопасности. И переговоры продолжатся. И это хорошо, потому что пока переговоры идут, войны, скорее всего, не будет. В Москве считают, что пространство для дипломатического маневра все еще есть, но затягивать процессы в России не хотят до бесконечности. Лиха беда начала. Кто ж далеко заглядывает сегодня, кроме президента России? Владимир Путин считает, что просто говорить о том, что Украина не станет в обозримом будущем членом НАТО, мало. Нужны письменные гарантии на историческую перспективу. И замечательно ответил канцлер Германии Олаф Шольц. Он сказал буквально следующее. Ситуация несколько странная. Расширение НАТО не планируется, оно не обсуждается, его нет на повестке дня, и все это знают. Этой темой не придется заниматься, пока мы будем каждый на своем посту. «Я не знаю, – сказал Шольц, – сколько будет оставаться президент Путин на своем посту. Думаю, наверное, это тоже может быть долго, но не вечно». То есть мы этим заниматься не будем, заключил политик. Действительно, не вечно же быть президентом. На дипломатическое урегулирование рассчитывают и в Киеве. Правда, для этого необходимо более активное участие тяжеловесов мировой политики. Президент Украины Владимир Зеленский пригласил своего американского коллегу Джо Байдена посетить Киев. Впрочем, положительного ответа от Белого дома пока не последовало. По мнению американских официальных лиц, поездка Байдена в Украину пока маловероятна. У Зеленского якобы есть конкретные идеи по сокращению российской угрозы в отношении Украины. В частности, Вашингтон должен оказать большую военную поддержку Киеву, включая поставки более современного оружия. Нужно учитывать то, что президент США Джо Байден, в отличие от Путина, находится в очень сложной ситуации. В этом уверен Андрей Коробков, профессор политологии Университета штата Теннесси. Байдену необходим, с одной стороны, какой-то внешнеполитический успех, а с другой стороны, для американского президента всегда опасно быть обвиненным в слабости по отношению к оппоненту, и особенно к России. Что касается Путина, то, по мнению Коробкова, он блестящий тактик, но у него нет четкого плана действий.
Дело в том, что, естественно, все, кто смотрит на события в Европе, вспоминают и 2008 в Грузии, и 1914 на Балканах, и, скажем, 1938 в Мюнхене, и целый ряд других подобных событий. Чем дольше длится вот эта напряженность, и чем больше она усиливается, тем, с одной стороны, сложнее становится одной из сторон уступить. Как это было во время Карибского кризиса, даже если вы получаете положительный результат, вы можете потерять лицо. И вот чем дольше идет вот это нагнетание напряженности, тем опаснее, по крайней мере, для одной из сторон может оказаться отступление. Потому что другая обязательно объявит, что вот наше давление, наше упорство привели к тому, что другая сторона моргнула. Мы знаем, что Хрущев, вот он очень много получил во время Карибского кризиса, но в результате потерял лицо как внутри страны по отношению к своим элитам, так и в международном плане. Естественно, об этом тоже помню. А вот каков окончательный план, очень сложно сказать. Есть еще опасность, вот, возвращаясь, скажем, к 28 июня 1914 года, всегда есть опасность в условиях такой высокой степени напряженности, внезапного вторжения какого-то третьего игрока. Это может быть кто угодно, это может быть правительственное решение, это может быть вообще вот какой-то одиночка, который резко меняет правила игры. И вот чем дольше все это длится и чем выше уровень напряжения, тем опаснее вот появление таких совершенно непредсказуемых факторов. Поэтому, в общем-то, естественно, обе стороны очень хотят снизить напряженность и найти какое-то решение, не ударив при этом в грязь лицо. А для Байдена, конечно, это очень сложная ситуация сейчас, потому что он, как демократический политик, должен все делать с оглядкой на выборы. По сути дела, в США начался сезон праймериз. И, естественно, демократы сейчас с очень большой озабоченностью смотрят на рейтинги Байдена. Если они упадут еще больше, то, естественно, демократическую партию ничего хорошего не ждет на выборах в ноябре. Любой успех может как-то повысить рейтинги Байдена и шансы демократов. Любой провал приведет к обратному результату. Вот мы знаем, что телеканал Fox уже анонсировал с помпой фильм о Хантере Байдене. Ясно, что там полезет какой-то компромат как на Хантера, так и на всю семью Байдена. И если что-то еще произойдет, то, естественно, оппоненты начнут обвинять Байдена во всех грехах в данной ситуации. Поэтому ему очень важно вот, достижение какого-то события, которое можно объявить в качестве успеха.
А президент США Джо Байден обратился к российскому народу с заявлением. Так и сказал: «Обращаюсь к российскому народу. Вы нам не враг. И я не верю, что вы хотите кровавой, разрушительной войны против Украины, страны и народа, с которым у вас такие глубокие связи». Ракет американских в Украине нет и не будет, обещает Байден. США и НАТО России не собираются угрожать. А если российско-украинская война все же случится, то американцы в ней принимать участие не будут. Хотя оружие поставлять продолжат, да и консультациями помогут. Зато США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО. Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на всех. Если верить Байдену, Соединенные Штаты готовы ко всему, что бы ни произошло. К дипломатическому взаимодействию с Россией для улучшения стабильности и безопасности в Европе в целом и готовы ответить решительно на нападение России на Украину, которое все еще является вполне возможным. Если Россия поставит под удар американцев в Украине, ответят США решительно. И если Россия атакует Штаты или союзников при помощи асимметричных средств вроде кибератак на компании или критически важную инфраструктуру, то США тоже готовы ответить. С вами была Диана Тусунян. До встречи в большой игре и слушайте нас на всех аудиоплатформах 9 канала.